эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Книжный клуб.
Добрый день, друзья! Всем хорошего настроения и спасибо, что вы с нами сегодня в книжном клубе. Сегодня у нас 25 ноября 2016 года, и сегодня мы, как всегда, представим новую книгу. Но сначала пара слов из аннотации к этой книге. Что значит быть христианином сегодня в России 21 века? На каком языке рассказать о евангельской истине и как жить с ней в мире, где все так изменилось? Можно играть в реконструкторство, можно погружаться в мир собственных фантазий, но как встретиться с реальностью, как понять ее? Или на самом деле все перемены за 2000 лет были внешними, а главное осталось неизменным? Но как тогда распознать его? Это цитата из аннотации, из предисловия книги филолога и публициста Андрея Десницкого. Книга называется «Христианство настоящее». И сегодня Андрей с нами на связи по скайпу. Добрый день, Андрей, слышите нас?
Добрый день, да, я вас слышу.
Да. Ну вот вы знаете, я, прочитав эти вопросы, прежде чем знакомиться с книгой, ждала получить исчерпывающие ответы. Но такое впечатление, что книга ставит еще больше вопросов, еще больше. И вы специально так задумали?
Аннотацию, да, конечно, чтобы люди думали, что там им все откроется, покупали ее и потом уходили неудовлетворенные и ждали следующей книги. Надо же думать о продажах. Я немножко шучу, конечно, но на самом деле да. Ну, понимаете, очень много книг, в которых даны готовые ответы. Их сейчас полным-полно. Но вот я, например, когда открываю Евангелие, я там вижу гораздо больше вопросов. Там не сказано, как поститься, как молиться. Ну, дана одна молитва Господня, да, но это же мало. Нам нужен целый устав. Не сказано, как конкретно себя вести, в каких ситуациях. Зато куча вопросов каждому человеку. Ну и, в общем, мне кажется, это хорошая модель. То есть в этой книжке я, наверное, постарался поразмышлять вслух, как я это понимаю.
Вы знаете, я бы хотела, прежде чем мы начнем говорить, вот задать такой вопрос об аудитории. Кому эта книга адресована? Потому что вы говорите, что пишете о русском православном христианстве, да, о русской православной культуре. И как бы она обращена только к православным или все-таки к более широкому кругу читателей?
Знаете, я честно скажу, что чем дальше, тем, скажем так, осторожнее я употребляю слово православный. Да, я крестился в православной церкви и хожу в нее до сих пор, это правда. Но я просто прекрасно понимаю, что огромное количество людей сейчас слово православное употребляет как некую идеологему. Да? Мы православные, значит, мы такие-сякие, и это очень мало что значит для них за пределами, вот, скажем, некоторой культурной, национальной или даже просто идеологической идентификации. Поэтому я не делю аудиторию, да и вообще стараюсь людей не делить на, скажем так, православных и неправославных. Но гораздо интереснее делить, мне кажется, людей вообще делить не надо, но гораздо интереснее думать о том, для кого христианство – это всерьез, а для кого – нет. Потому что для тех, для кого всерьез, для них, ну, хочется постараться, да, и что-то им сказать. А для тех, для кого нет, ну, может быть, для них оно станет всерьез. Но, в общем, у них уже куча всего есть, да, что они могут прочитать, начиная от рецептов постных блюд и заканчивая всевозможными рассуждениями о том, что вот православие – это самое крутое и замечательное, и вперед-вперед всех победим. Вот. Тут я не нужен.
Хорошо, да, потому что у меня тоже были такие сомнения. С одной стороны, действительно, там очень много таких реалий православной жизни. С другой стороны, проблемы одни и те же. Мне, вот, насколько я знаю, другие конфессии, другие традиции. Проблемы одни и те же, потому что обряды верия есть везде. И вот желание, как говорится, получить четкие правила, по которым надо следовать, вместо того, чтобы вот строить эту какую-то творческую жизнь христианскую, тоже есть везде. Поэтому я так воспринимаю эту книжку как для обращенную к широкому кругу, действительно, людей, которых что-то интересует. Но вот у вас есть три четкие части, и Первая часть – это приключения Библии в России, вторая связана с настоящим, и третья – это уже такой взгляд в будущее, вопросник, как у вас там где-то употреблено слово. Вот почему начинается с приключения Библии в России? В общем-то, там интереснейшие статьи собраны, но насколько вообще вот эта история, история появления Библии в России, история ее существования в России влияет на нас сегодняшних?
Ну, почему я пишу про Библию, довольно просто ответить на этот вопрос, потому что это то, чем я занимаюсь профессионально.
Ну, это понятно, но почему в этой жизни, книге?
Да, и, скажем так, неплохо знаю. И могу рассказать то, что большинство людей не знают. Не потому что я такой умный, а потому что это моя профессия. Но, с другой стороны, здесь, конечно, я написал несколько книг про Библию уже, да, и часть из них представлялась в вашей передаче, спасибо большое. Но здесь книга не про Библию, да, хотя все начинается с нее. Ну, во-первых, Священное Писание, с него вообще начинается всякая христианская жизнь. А во-вторых, вот в этих очерках истории Библии в России я постарался больше поговорить о России, да, о истории российского христианства, как и вся книга. Ну вот, взяв за отправную точку именно эти библейские сюжеты, ну не библейские сюжеты про то, как там царь Давид или апостол Павел что-то делали, а про то, что, например, в России первая Библия полная появилась только в конце 15 века в Новгороде. Почему это получилось так? А почему русский синодальный перевод делался больше полувека? Совсем не потому, что переводчики медленно работали, по другим причинам. Это история про наше общество, нашу культуру, нашу страну, наше христианство, да, которое не в смысле наше, мы его приватизировали и никому не дадим, а наш опыт проживания наших отцов, прадедов и так далее.
На самом деле некоторые действительно думают, что вот русская Библия всегда на Руси была одна, синодальный перевод, и всегда была такой. Я сколько раз с этим встречалась, с такой точки зрения?
Конечно, и более того, ее написали Кирилл и Мефодий сразу.
Ну да, и корни туда, все идет туда, Кириллу и Мефодию.
Да, вот у нас ситуация, когда у нас есть русская Библия, есть 140 лет, вот буквально недавно праздновали юбилей. А до этого у нас русской Библии не было вообще. Были во множественном числе разные церковнославянские, которые довольно сильно отличались, и так далее.
А вы участвовали в празднованиях? Вот вы знаете, мы делали передачу, но как-то я вот не почувствовала, что вся Россия празднует это 140-летие. Даже вся Москва не почувствовала.
Да, слово «празднование», наверное, слишком громкое здесь слово. Отмечали, да. Да нет, в общем-то, я ни в каких особых мероприятиях участия не принимал. Была некая конференция в Общественной палате. Но я так понимаю, что это очень узкий круг. Угу. Вот. Мы не знаем этого. И это не очень интересно. То есть вот у нас... Это же поразительная вещь. У нас без конца, вот сейчас начнется рождественский пост у православных. Нам по всем каналам расскажут, когда он начинается, чего есть, чего не есть. Последние 25 лет рассказывают. А, например, история нашей национальной Библии, кто ее знает? Да никто. Кому интересно? Почему-то никому. Это очень печально.
Угу. Андрей, скажите, а вот я правильно поняла? Мне очень мысль одна запала, что вы говорите про православных христиан, но мне кажется, это вообще ко всем нам относится, что как бы мы стараемся вот в XIX век вернуться и этим жить, а вот никак не получится. Нужно искать другие какие-то формы, другой способ существования христианского.
Ну да, об этом я как раз довольно много пишу во второй части, а части в третьей. Ну, книжка по очень простому принципу: прошлое, настоящее, будущее. Ну, хотя да, с прицелом на настоящее, кажется, да? И более того, если бы мы возвращались в XIX век, было бы все, наверное, ну, по крайней мере, не очень трагично. Но проблема-то в том, что в XIX веке никто из нас не жил. И мы, пытаясь вернуться в некое идеализированное прошлое, мы попадаем скорее в такую пародию на Советский Союз, да, потому что в нем я, например, жил, многие другие тоже. Вот это мы знаем, умеем, понимаем. И восстановить Российскую империю до 1917 года – это нереально. А восстановить некое подобие СССР, ну, многие пытаются, называют это традиционализмом, консерватизмом. Но мне кажется, это довольно тоже грубая подмена понятий.
А как на нас влияет вот в нашей церковной жизни вот это наше советское прошлое?
Ну, вы знаете, есть затасканная совершенно цитата из матери Марии Скопцовой, монахини русской, которая жила в Париже в эмиграции. Я сейчас под рукой не имею, воспроизведу по памяти. Наверняка многие ее слышали. Она сказала в 30-е еще годы очень пронзительные и верные слова. 30-е, да, то есть как раз... ну, поколение тех, кто вырос, как она сама, в Российской империи до революции, и получили там образование, навыки, какие-то мышления, оно было еще достаточно молодым, да. Вот, она сказала, что в случае, если в России церковь получит свободу, она имела в виду православную, но, в принципе, то же самое относится, конечно, ко всем, то нельзя будет рассчитывать ни на какие другие кадры, кроме воспитанных в большевистском духе некритического мышления и поиска ереси. Да, вот борьба там, с троцкистами, с японскими шпионами, что это все начнется в церковной жизни. Потому что человеку очень легко, я уже комментирую, но эту мысль она, безусловно, имела в виду, человеку очень легко сменить внешние символы. И мы таких примеров видели множество, когда преподаватели марксизма и ленинизма становились преподавателями и проповедниками там, какой-то христианской духовности. Но при этом методика мышления остается той же. Да?
Ну да.
А вот какое-то внутреннее преображение, то, что в Евангелии называется словом «покаяние», это же не называется… Это не имеется в виду пойти и сказать, ой, я там украл, убил, там с какой-то девушкой время провел. Это значит измениться. Измениться прежде всего мысленно. Греческое метаноя, об этом тоже все время все говорят, означает передумывание, изменение мышления. А потом, как следствие, изменение поведения. Вот этого изменения мышления, как правило, не происходит. А человек, мыслящий старыми штампами, он очень легко меняет серп и молот на крест, или там гимн Советского Союза на какое-то песнопение, и продолжает делать все то же самое. Да?
А почему? Вот что с нами вообще случилось? Я помню, у вас где-то есть момент, вы говорите о том, что люди даже не спорят о каких-то богословских истинах, что интересует. Ну, это хорошо, что интересует, как в практической жизни применять принципы Евангелия. И интересуют моменты вот обрядовости, да, тоже, как молиться там в таком случае, что делать в том или ином случае. А почему нет вот более глубокого интереса? Вот вы говорите, что даже еще православные там сколько-то там лет назад спорили, а если говорить о вообще каких-то давних временах ранней церкви, то там и на рынке, и в бане обсуждали богословские вопросы. А что случилось с нами? Почему нас так это как-то не интересует на глубине?
Да, это знаменитая эпоха арианских споров, когда действительно в банях и на рынках обсуждали, как сын равен ли отцу и прочее. Ну, у меня, вы же сами сказали, у меня нет готовых ответов, да, тем более...
Ну, я думаю, может, вы в передаче хоть дадите ответ, если не в книге.
Нет, не дам. У меня его нет. Я вообще не очень люблю людей, которые приходят с набором готовых ответов и начинают их всем навязывать. Но мое предположение, человек – существо рациональное, да, и в этой своей рациональности человек ищет то, что ему приносит какие-то плоды. Да, это может быть совершенно бескорыстная вещь. Там филателисты, которые собирают марки, конечно, выгоды в этом никакой нет, наоборот, одни траты. Но значит, им это интересно, значит, им приятно брать и перебирать этот свой альбом с марками. Вот такое ощущение, что очень многие вещи из христианского богословия в 90-е годы были восприняты как этот самый альбом с марками. Я тоже когда-то собирал подросткам. Но потом надоело просто, ну сколько можно на них смотреть? Да, красивые, да, приятные.
Ну да, не знаешь, что с ними делать дальше, понятно.
Ну да, и в какой-то момент люди забрасывают. У меня до сих пор валяются где-то дома, надо найти, кстати, то ли подарить кому-то, то ли продать. Ну зачем они нужны? Вот этот альбом, да, в принципе, пусть он там лежит, но он имеет мало отношения к их реальности здесь сейчас. И, может быть, вот это как раз... Большая проблема, что мы не построили в 90-е годы, когда церковь стала свободной, вообще церкви, разные христианские церкви, не построили какого-то мостика между идеальным образом христианства, она тоже не у всех одинаковая, и своей повседневностью. И вот сейчас, может быть, мы начинаем только об этом серьезно задумываться, массово, конечно, у кого-то это было. Вот. Но человек, поскольку он рациональный, ему гораздо интереснее, что он сегодня на обед приготовит. Да, это же важно, это каждый день. Или как себя повести, очень часто люди такие вопросы несут, как себя повести в той или иной жизненной ситуации, там, допустим, муж пьется, кровь ругает, дети балбесничают. Ну, как быть? Да? И вот за этими рецептами люди готовы обращаться к самым разным авторитетным для них источником в надежде их там получить. Но боюсь, что в христианстве готовых рецептов нету.
Да. А можно вас спросить, каким был ваш поиск истины? На самом деле, я бы так не рискнула бы, но у вас об этом рассказано в книге. Я думаю, вот интересно будет людям немного об этом услышать, потому что ваши книги читают, интересуются вам тоже вашим личным путем, я думаю, многие.
Да, это мне напомнило, как я когда-то был в Америке, в США, и там встречался с христианами евангелическими. Ну, у нас некоторые дела были общие, связанные с переводами. И вот ты встречаешься с человеком, которого первый раз видишь, и там через две минуты он говорит: «Скажи, ты принял Иисуса как своего личного спасителя? Расскажи, как это произошло».
Я вас никогда не спрашивала, но вы сами сейчас пишете об этом в книге, если что-то можно рассказать. Да.
Меня всегда ставят в тупик, у нас как-то это не очень принято. Об этих вещах говорят: «Да, я об этом пишу, но об этом можно по-разному, наверное, рассказывать, либо какие были события, либо какой был фон». Ну, фон – это был самый конец уже советской власти, 86-й год, я крестился в 86-м. Еще было нельзя, но относительно можно, да, то есть, в общем, сильно не гоняли. Но еще гоняли, да, то есть на Пасху, например, церковь надо было проходить мимо кордонов, если там кто-то был знакомый, могли, в общем, потом исключить из университета, например. Вот, и это прежде всего было поиском каких-то более высоких смыслов. То есть была пропаганда коммунистическая, в которую практически никто не верил, в том числе те, кто ее распространяли. Была вполне понятная бытовая жизнь, то есть всевозможные заботы века сего, что называется, да. Но этого мало было, и того, и другого. И, в общем, люди искали чего-то настоящего. Кто марки собирал, хотя бы развлечения, кто занимался какими-то культурными проектами, да? Кто-то вот приходил в церковь. Ну и, конечно, я, наверное, не буду пересказывать каких-то историй. Конечно, это связано прежде всего с опытом людей, которые говорили со мной о христианстве, о Христе. И было видно, что для них это радость. Было видно, что для них это огромная ценность, которой они хотят поделиться. Вот мне кажется, это единственный способ миссии. Когда ты можешь поделиться этой радостью. Потому что как бы себе не объясняли, как бы ты другим не объяснял, что вот надо то, надо это, или мы крутые, или там мы правы, или мы там самая правильная церковь. Зачем это человеку? Вот зачем? А когда он видит, что для тебя это радость, открытие и бесконечный источник счастья, он говорит: я тоже хочу. Может быть, даже не очень понимаю. Я когда крестился, я не только не знал символа веры, я не знал, что он существует. Да? То есть этот текст я читал, он был там на стене написан в том месте, где меня крестили. И лишь потом его как-то стал осмысливать. Вот. Но что христианство – это открытие радости, источник жизни, да, уже здесь и сейчас, это я видел точно по другим людям.
Спасибо. Друзья, напомню, что у нас в гостях сегодня филолог, писатель Андрей Десницкий, и мы представляем его книгу «Христианство настоящее». Кстати, книга вышла в издательстве. В каком она издательстве вышла, Андрей?
Ripple Classic.
Ripple Classic, да. И мы продолжим буквально через минутку.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Андрей, у меня такой есть, знаете, вопрос, который меня всегда очень мучает. Как? Потому что я сама когда-то с этим соприкоснулась и поняла, что вот это такая конфликтная ситуация. Вот как у вас вообще, вы можете сочетать обращение к Библии как к живому источнику, как к Слову Божьему, с анализом, разбором текста, что вы делаете как филолог, как библеист? Потому что вот я когда-то прослушала курс лекций, связанных вот с разбором текста, и, честно скажу, это мою веру чуть не пошатнуло. А вот как вам удается всю жизнь это совмещать, сочетать?
Я часто слышу этот вопрос. Мне кажется, он исходит из такого несколько наивного представления, что христианство, ну, на самом деле, это можно отнести к любой сложной человеческой деятельности, да, к любому сложному понятию. Но будем говорить про христианство сейчас. Что это такое знаете, такая чугунная чушка, которая равна самой себе, которая абсолютно однородна, одинакова. Ну, или, если хотите, хрустальный шар. Да, чугунная чушка слишком грубый образ. Но все равно да, он весь
лучше хрустальный
одинаковый.
Шар, давайте, да.
Он круглый такой, да? Он абсолютно вот гладкий, ровный, внутри него ничего нет, кроме хрусталя. Он красивый, притягательный. И есть у наивного человека, которым каждый из нас, наверное, был и отчасти остается,
да, конечно.
Представление, что вот надо к этому приблизиться, и ты этот шар целиком ощупаешь. Если не ты, то какие-то люди тебе помогут его ощупать. И ты увидишь, какой он большой и круглый, и поймешь вот всю эту взаимосвязь сложных явлений.
Нет, знаете, дело даже не в этом, не в том, чтобы ощупать, а в том, что когда ты привыкаешь вот к повествованию евангельскому, тебе кажется, что это так все и было. А потом, когда ты узнаешь, как это составляли из кусочков там, что откуда, это как-то рушит вот это твое восприятие вот этих, ну как сказать, повествования.
А как все было? Если вы читали Евангелие, вот да, у нормального такого наивного человека ощущение, что четыре Евангелия – это, в принципе, один текст в четырех сериях, и никаких противоречий нет. Но когда человек начинает вчитываться, он же видит, что они есть.
Угу.
Он же… Куда пошли после крещения Иисус, ну, младенец Иисус, соответственно, Мария и Иосиф? Они вернулись в Назарет или бежали в Египет? Да?
Угу.
Кто первым узнал о воскресении Христа? Я даже не буду сейчас давать версии, вот если интересно, перечитайте. Матфей, Марк, Лука и Иоанн, да?
Угу.
Перечитайте, что сразу после воскресения, кто узнает, кто кому сообщает, в каком порядке эта весть доходит до апостолов, и что они, кстати, делают, ждут в Иерусалиме или идут в Галилею. Вот, мы видим эти расхождения. И вот человек наивный думает, что ну я-то просто, я глупый, я мало знаю, но есть люди, которые мне объяснят все эти противоречия, они их снимут. Они приходят к этим людям в ожидании, что эти противоречия будут сняты. Если эти люди честные и умные, то эти люди начинают им объяснять, что на самом деле противоречия гораздо больше, чем им казалось. И что эти противоречия в том числе касаются очень важных вещей в христианстве. Например, спасение. Ключевое понятие для христианина. Нас спасает Бог, да, но почему тогда так много зависит от нас? Или, я не знаю, свобода воли. Да? Бог всеведущ и, значит, заранее знает, что мы изберем. А у нас есть свобода воли, мы можем избрать совсем не то, что мы изберем, как об этом знает Бог.
Угу.
То есть он не всеведущ или мы не свободны? И вот это же реальные вопросы, о которых христиане спорят с давнейших времен. Но это противоречие возникает, в общем-то, каждый раз просто потому, что, грубо говоря, то, о чем мы говорим, намного больше, чем наши мозги. И мы начинаем это ощупывать с разных сторон. Но возникающее творческое напряжение, я бы назвал это творческим напряжением, оно служит стимулом для развития. Оно заставляет нас думать и искать.
Uh-huh.
А в том числе искать те формы веры или тот путь веры, который больше соответствует нам сегодняшнему. Так не бывает, чтобы человек… Ну, я крестился, мне было 17 лет. Хорошо навсегда остаться 17-летним. Но, к сожалению, физически это невозможно. Мы взрослеем, а потом и стареем. Да? Хорошо сохранить романтизм и открытость 17 лет, но невозможно всю жизнь быть таким наивным. Значит, меняется наш подход к каким-то вещам. И вот такие, может быть, некоторые формальные противоречия становятся источником творческого поиска. Их не надо бояться.
Да, мне очень понравилась мысль из вашей книги, что… Ну, это немножко про другое, но близко тоже к этой теме, что любой текст отражает реальность не напрямую. То есть и вообще любой текст… Он… Можно сделать, ну, продолжить вашу мысль, он меньше реальности, да?
Ну, конечно. Но текст — это всего лишь некоторые буквы, сейчас в основном на экране электронном, раньше на бумаге, до этого на папирусе, пергамене. И, безусловно, мир гораздо больше этих букв. И не так ли заканчивается и, собственно, Евангелие, что всему миру не вместить написанных книг, если бы писать все. А если мы пишем не все, если евангелисты писали не все, значит, даже в Евангелии говорится лишь о каких-то важных, может быть, самых важных, но не обо всех вещах.
Да, вот это мы, наверное, забываем, что мы не можем все вместить, потому что до сих пор люди, так сказать, ломают копии вот в таких спорах, а буквально или не буквально понимать Библию.
Ну да, и где буквально, а где не буквально, и
где
как
буквально,
не
буквально. Где не буквально, да. Но у вас есть там интересная статья, вот сейчас, наверное, сразу не открою, но где вы говорите, по-моему, о Шестодневе, да? И какие
я
еще...
говорю там о Шестодневе,
да. Какие еще есть вот такие места, где возникает эта проблема буквально, не буквально, и что бы вы посоветовали тем людям, которых беспокоит этот момент, что вот им кажется, что надо буквально, а вот возникают какие-то другие интерпретации, какие-то другие вот объяснения, там, что это аллегория, что это мифология.
Ну, во-первых, я могу, конечно, посоветовать этим людям прочитать мою книгу.
И получить еще порцию вопросов, да.
Вот, ну, на самом деле, правда, там об этом говорится не так мало. И опять-таки советовать что-то человеку можно только, если он хоть в какой-то степени тебе объяснил, в чем его проблема. Очень часто люди ищут каких-то ответов, им кажется, что вот, ну, или в Библии они ищут этих ответов, или у значимых для себя других людей. Им кажется, что если они сформулируют как-то вопрос, вот объективно его сформулируют, они получат некий объективный ответ. Ну, если речь идет, скажем, про какая завтра будет погода, то это так. Будет ли снег или будет оттепель. Но если речь идет про какие-то достаточно глубинные внутренние для человека вещи, то любой вопрос, он выдает некий запрос. Почему люди читают буквально Библию? По разным причинам. Одна из довольно частых – они хотят быть уверенными. Они говорят, вот вы сегодня говорите, что мир сотворен не за 6 суток, а завтра вы скажете, что воскресение Христово – это такой красивый образ, который ничего не означает. Он на самом деле не воскрес, и все, во что мы верим, это полная ерунда.
Ну да, это такой частый аргумент, да. Если это не буквально, вот, тогда все ставится под сомнение.
Вот, но, понимаете, это не вопрос о том, сотворен ли мир за 6 календарных суток. Это запрос на уверенность. И как раз об этом я тоже там немножко пишу, что уверенность в каком-то смысле противоположна доверию. Вот отношения человека с Богом, они больше, наверное, основываются на доверии. Я назвал это ловушкой фундаментализма, но я там о других вещах тоже пишу, но в частности, что фундаменталист хочет быть абсолютно уверен в своей вере, но тогда это не вера, тогда это прогноз погоды на завтра. Мы можем довольно хорошо в себе представлять, какая будет завтра погода, мы научились это предсказывать. О жизни будущего века мы, к сожалению, можем сказать с гораздо меньшей степенью уверенности, какой она будет и что это будет вообще. Но доверие, оно, в отличие от уверенности, не предполагает, что ты все знаешь заранее. Оно предполагает, что ты доверяешь, что ты, как ребенок доверяет любящим родителям, понимаешь, что тебе ничего плохого не сделают, да, что о тебе позаботятся. Просто ты можешь не очень понимать, что это и как это.
В деталях, да, не знать.
Да, и когда ребенок, например, идет в школу, да, у него часто бывает шок, он до этого был дома, ну или в садике, где так все было очень мягко, а тут какая-то новая совершенно обстановка. Да, и, пожалуй, единственное, что может его в этой новой обстановке удержать, это доверие взрослым, прежде всего родителям, которые его туда отвели. Доверие учительнице, которая им там занимается, доверие вообще к миру, что в этой школе его не будут там мучить. К сожалению, иногда и такое случается, но все-таки мы надеемся, что это исключение. Вот. И если мы пытаемся все время все контролировать, а такие люди есть, да, есть даже слово такое control freak, да, из английского пришло. Человек, который ничего не может отпустить. Он, во-первых, в страшном неврозе все время пребывает, потому что куча вещей все равно происходит без его контроля. А во-вторых, он ни на что не может решиться. Вот я, ну, может, такой приведу пример из своей жизни. Я, когда служил в армии, там надо было выполнить какое-то упражнение, прыгать там через большую яму. Мне это абсолютно никак не получалось. Я боялся, что я упаду на острый бетонный край, там острый бетонный край, и ударюсь сильно. Я понимал, что, ну, наверное, я смогу перепрыгнуть. Но вот этот момент прыжка, когда отрываешься от земли, ты уже не контролируешь, куда ты приземлишься, да? Уже законы физики. И это было невероятно сложно сделать. Вот вера – это, безусловно, такие прыжки. Ты прыгаешь, и ты не знаешь, может быть, ты разобьешься в этот бетонный бортик. Да. Но если ты не прыгнешь, то ты совершенно точно останешься на этом берегу.
Спасибо, друзья. У нас сегодня в гостях Андрей Десницкий. Мы представляем его книгу «Христианство настоящее». Мы продолжим через минутку. Вы услышите наши телефоны. И если у вас есть какие-то вопросы, размышления, то, пожалуйста, звоните. Это вот сейчас вполне уместно. Еще есть время. И, наверное, мы постараемся на них ответить.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира. 8 800 333 1706. А также на сайте radioteos.ru.
«Христианство настоящее» – так называется книга Андрея Десницкого, которая вышла в издательстве «Репол Классик» и которая сегодня в центре нашего разговора. Андрей сегодня с нами на связи. И, наверное, вот такой следующий вопрос будет. Вы пишете, что люди сегодня, многие люди стоят на пороге церкви, как бы не решаются войти. С другой стороны, людям не хватает ценности, не хватает смысла. И, как вот сейчас вы говорите, не хватает доверия Богу. Мы хотим все контролировать, хотим получить какие-то четкие правила. Но вот что делать вообще? Как вот это доверие обрести? И не знаю, как изменить вообще эту ситуацию?
Ну, доверие трудно обрести, вот взять и обрести. Опять-таки, рецептов нету, да? Я, может быть, только одно скажу, что, вы знаете, вот вообще христианство очень сложно устроено. Да, это банально звучит, любое причем. И, конечно, допустим, баптисты и православные, у них много разного. Но у них есть, безусловно, и у тех, и у других, и у лютеран, и у кальвинистов, и у всех, какое-то количество обрядов и разных практик духовных, которые, наверное, в конечном счете на это и направлены. На то, чтобы человек выстраивал какое-то спокойное, доверительное отношение с Богом, со своими единоверцами, товарищами, братьями и сестрами. Да? Само это обращение, братья и сестры, мы же доверяем узкому кругу своих членов своей близкой семьи. Вот, и это все отчасти на то и нацелено. Не только, но отчасти. Но я бы еще сказал, что вот мы сегодня живем все-таки в совсем другом обществе, чем наши дедушки и прадедушки. Вот смотрите, мои дедушка и бабушка родились в деревне, в Тверской области. Ну, еще один дед родился в помещичьей усадьбе, одна бабушка в семье рабочего в городской квартире. Вот эти люди, вне зависимости от того, где они жили в мире совсем другом, чем я живу. А это всего лишь дедушки и бабушки, да, это не далекие предки. Они редко покидали свой родной город или свою деревню. Они знали всех соседей в лицо по имени, они с ними общались постоянно. Мы сегодня с соседями по лестничной клетке. Ну, кому-то повезло, кто-то с кем-то общается. Наша соседка периодически полицию вызывает, ей кажется, что мы там что-то не то сделали. Мы без конца с полицией беседуем по ее заявлениям. Но это не имеет никаких последствий, то, что, собственно, ничего мы не делаем такого. В других случаях люди просто здороваются, в лучшем случае, там, встречаясь раз в месяц. Да? Мы живем в другом обществе, мы меньше привыкли доверять, у нас гораздо меньше вот этот круг безусловного доверия.
Ну да, и связи разорваны между людьми.
Связи разорваны. И даже когда мы собираемся в какой-то общине, в приходе, в хорошем, я не говорю про плохие случаи, где там люди приходят куличи осветить перед Пасхой, и больше им ничего не надо. В хорошем случае. А мы же не живем с этими людьми рядом. Вот раньше в деревенской церкви люди не просто приходили в эту церковь там на выходной, воскресный или праздничный день. Они встречались постоянно в поле, там, на базаре, где угодно. Они друг друга знали хорошо, в том числе в церкви. Сегодня в церкви это редкий случай, когда у нас есть что-то, кроме этого общения краткого во время богослужения или сразу после, когда там чай идут пить куда-нибудь. И то в нашем приходе это, например, какой-нибудь магазин «Прайм» или «Макдональдс», потому что просто в самой помещении церкви негде этим заниматься. Да? Вот в «Макдональдсе» у нас приходская жизнь в значительной степени. Ну, так мы живем. Да, это, можно говорить, что это плохо, но это так.
Но вот эта общинность, вот, общинность утеряна в жизни, да?
Ну да, и ее по взмаху волшебной палочки не вернуть. С другой стороны, об этом я, пожалуй, в этой книге, может быть, упоминаю, но не пишу подробно. за последние 100 лет довольно сильно развилась практическая психология. Не та прикладная, которую вычитывают в книжках «Как сделать 1000 друзей» или там «Как добиться успеха», это все, конечно, ерунда. А настоящая, да, то есть есть какие-то практики, есть специалисты. И в огромной степени то, что человек традиционного общества нес в церковь, он сегодня несет к психологу-психотерапевту. И это правильно. Точно так же, как он несет свои болезни, да, к врачу-профессионалу. И у врача есть сегодня огромное количество средств и лекарств, и процедур, которых не было просто 100 лет назад совсем. Антибиотиков не было. Да? От воспаления легких умирали, как правило. От 200 лет назад от аппендицита умирали, потому что не делали этих операций. Вот. И очень часто действительно то, что люди воспринимают как духовные проблемы, это проблемы скорее психологические, это их какие-то травмы. И с этим тоже можно работать. Да? Причем здесь может быть некоторая очень серьезная взаимосвязь между духовной жизнью человека и его работой со своей собственной душой, душевной жизнью, в которой тоже есть возможность получить какую-то квалифицированную помощь.
Спасибо. Вот два из вопроса. Значит, вопрос первый от Нины. Связан он, видно, навеян тем, что вы сейчас говорили. Обязательно ли обращаться к психологу или все можно найти в общине?
Ну, понимаете, обязательно ли пить таблетки? Вот такой вопрос можно задать?
Ну, зависит от веры, наверное.
Нет, зависит от того, кому, какие и в какой ситуации. Да? То есть иногда таблетки пить обязательно, если хочешь жить. Иногда это совершенно лишнее. Иногда можно пить, можно не пить. То же самое. Конечно, в общине можно найти очень много. И я же не говорю, что надо всем прямо вот завтра, я не рекламирую какую-нибудь службу психологической помощи, завтра немедленно всем шагом марш. Кому-то это вообще никогда не нужно. Есть такие счастливые люди, у которых все очень гармонично, у которых было хорошее детство, жизнь была насыщенной, интересной и такой без особых потрясений. Кому-то это нужно. Вот. У кого-то община настолько прекрасна, что даже если человек и болеет, знаете, как иногда вот там в детстве мама укроет одеялом, даст чего-нибудь вкусненького, и поцелует, пройдет, и все прошло, да? Безо всяких таблеток. Вот бывает такая община, а бывает, что нет этой общины, или она... Мы вот тоже ведь немножко относимся потребительски ко всему. Мы приходим в магазин, мы ждем, что там будет продавец аккуратный, вежливый, товары все красиво упакованы, чистые. Приходим в церковь, ждем, что все будут тоже чистые, аккуратные, вежливые, все будет сделано на высшем уровне. Мы же обслуживаться пришли, а там какая-нибудь злобная бабка.
Вы с таким юмором говорите, обслуживаться пришли?
Да.
А конечно, то, может, кто-то слушает и подумает, что надо действительно так прийти, как
ну,
в магазин.
Ну, многие же приходят обслуживаться в церковь. Они же деньги уплатили в кассу и ждут, что им дадут. А им дают, но как-то некачественно, да, не тот сервис. Конечно, большое разочарование. Но в церкви же такие же точно люди. Если мы туда приходим обслуживаться, мы чего-то не поняли про то, зачем она нужна, и зачем она лично нам, и зачем мы ей.
Вот. Спасибо. Вот еще второй вопрос от Сергея. Будет ли где-то презентация вашей книги в каком-то книжном магазине, он пишет? Ну, действительно, бывают вот библиоглобусы такие,
да,
вот.
Да, да, хочу всех пригласить. Пожалуйста, приходите 21 декабря в Покровских воротах. Магазин «Примус Верус». На Покровских воротах, наверное, многие знают, наверное, самый лучший христианский книжный магазин в Москве, хотя не единственный далеко, и там же заодно клуб такой, где всякие проходят разные мероприятия, назначено на 21 декабря.
Угу. Хорошо, да, спасибо. Ну, на начало в 19 там обычно в 19, да?
Да.
Да. Ну, вот еще один вопрос хотелось бы вам задать. Тоже это из второй части. Вы очень интересно пишете об исповеди, чувстве вины, но это мы пропускаем из-за нехватки времени, но вот важный вопрос. Нужно ли нам всенародное покаяние? И вообще, что это такое? Вот, вы знаете, я тоже часто слышу вот эти призывы о всенародном покаянии, я никак не могу понять, вот что от меня лично требуется в этом контексте.
Да, очень хороший вопрос, спасибо большое. И на самом деле у меня нет на него, да, я не удивлю,
как всегда, да.
Есть краткое размышление. Это, более того, крайне актуальное. Чем дальше, тем более актуально. Вот я сейчас гляжу на последние, скажем, события и думаю, что я бы уже переписал эту статью. Да, вот уже я эту книжку сдал летом.
Вы имеете в виду памятник Ивану Грозному, да? Или что-то еще?
Отчасти это, но гораздо больше историю, которая недавно случилась. Человек нашел, кто расстрелял его прадеда в 30-е годы. Я опубликовал эту информацию, и потом правнучка...
А, письмо ему написала, да-да-да, я читала, ага.
Написала ему письмо, она не могла спокойно жить, прочитав то, что делал ее прадед. И мне кажется, это очень яркая история. Понимаете, слово «покаяние» затаскали. Ну вот был такой прекрасный фильм «Покаяние перестроечное», да, Буладзе. И, в общем, ну его, наверное, можно смотреть по-разному, как и всякий хороший фильм, но можно из него сделать такой вывод, что покаяние – это когда ты мертвое тело своего дедушки вышвыриваешь из гробницы в помойку, потому что он был плохой человек. Вот это явно не покаяние, а что-то другое. Но вот под этим словом подразумевает все, что угодно. Кто-то понимает под этим некие ритуальные действия. Если они всенародные, значит, тоже можно провести некий там молебен, крестный ход, что-то еще. А кто-то понимает под этим, допустим, восстановление справедливости. Ну, несправедливости ее не восстановишь, если людей убили, но, по крайней мере, открытие фактов, да, то есть признание того, что произошло.
Андрей, давайте послушаем звонок. Тут прямо разрывается телефон, может, даже в контексте. Давайте. Здравствуйте, слушаем вас, вы в эфире.
Здравствуйте, это Дмитрий. Вот короткая все-таки, извините, ремарка, но в какой-то мере, да, я прихожу обслуживаться, в том смысле, что покупать и продавать, умножать талант без печати 666 закваски фарисейской. Если это не так, то это очень плохо.
Ну, вот так вот.
Спасибо. Ну, вот я же говорю, люди разные.
Люди разные.
И наши слова разные. То есть вот слово «обслуживаться», оно не обязательно означает что-то плохое. Вот. Возвращаясь к этой теме покаяния, но опять-таки, если мы говорим о покаянии в евангельском смысле, пытаемся это хотя бы так увидеть, то покаяние, прежде всего, изменение поведения. Можно ли каяться за своего прадеда?
Ну вот вопрос, да.
Формально нет. Формально нет. Я не несу ответственности за его поступки. Но в Евангелии мы видим и слова, которые очень часто люди пытаются понять, и трудно им это сделать. Когда Иисус говорит, вы строите гробницы пророкам и украшаете их, а если бы вы... И говорите, мы не сделали бы этого, если бы жили в те времена, но тем самым вы дополняете к грехам своих отцов. Что же плохого строить гробницы? Ну, вероятно, это такое огламуривание истории, которое сейчас для России, кстати, очень-очень характерно. В России был страшный 20 век. Просто, наверное, такого века не было ни в ее истории, ни в истории любой другой страны за, по крайней мере, последние пару тысячелетий. И мы сейчас очень часто хотим сказать, да ну, это, давайте не будем ворошить. Все были хорошие, все там Родину защищали, все там строили государство великое. Вот это гробница пророкам, я считаю. Потому что покаяние в значении перемены поведения актуально и для правнуков. То есть, смотрите, в чем заключалась, на мой взгляд, вот такая основа этого большого террора сталинского, и не только, многих других событий 20 века. Человек-материал. Мы строим некое великое государство, у нас есть великая идея коммунистическая, давайте вот это поставим на первое место. Человек – это топливо для этой идеи. Все остальное – только выводы из этого отношения. Вряд ли среди тех, кто расстреливал, было непропорционально много садистов. Наверное, были, но явно не поэтому. Садисты есть везде и всегда, к сожалению. Вряд ли там были черствые, бездушные люди. Тоже были, но не они делали погоду. Да? Вот. Ну, и если мы мыслим так же, мы продолжаем эту историю.
Да. То есть мы должны что-то найти такое, что мы можем в своей жизни изменить вот в этом контексте, да?
Мне кажется, мы должны очень хорошо осмыслить нашу историю. Сегодня история, понимается, это вот большое препятствие для такого подлинного покаяния. История понимается как служанка идеологии. Давайте всем расскажем, а больше всего самим себе, что мы всегда были самыми крутыми, и сейчас такими остаемся. Вот история нам в этом поможет. Это ложный путь. История любого народа, и в том числе нашего, или наших, в России много народов живет, она полна трагических и героических страниц, и серых средних. Вот если мы признаем одно, мы должны признавать другое. Если мы гордимся Гагарином, мы должны ужасаться Берии. Да? Угу. Это неизбежно, это обе фигуры из нашей истории.
Да, ну вот у вас есть очень интересный рассказ, там, как вы участвовали в акции возвращения имен, то, может быть, тоже каждому человеку просто, ну вот, кроме вот этого другого отношения к истории, которое надо бы сформировать в самом себе, но все-таки какой-то хочется найти более личностный какой-то шаг. Вот действительно, может быть, как-то поинтересоваться историей своего рода, да, и...
Да. Это очень поучительно. Ну да, я могу пересказать очень кратко. Я всегда знал, что муж моей двоюродной бабушки был расстрелян в 1938 году. Ну, я думал, в 1937, но это не важно. И, ну, расстрелян. От него не осталось детей. А в то же время муж моей бабушки не был расстрелян. Они оба были военными. За ним приходили, но он был в командировках. Значит, он прошел войну. Вернулся полковником, орденоносцем, героическим офицером боевым, да, конечно, ну, таким дедом как не гордиться, да, это, ну, просто вот икона ветерана, да, мой родной дед. А, соответственно, у другой бабушки сгинул он, и все. Я об этом только недавно задумался, узнал у отца фамилию, оказалось, все очень легко найти. Оказалось, что Александр Михайлович Круглов Ланда, который участвовал в гражданской войне, потом был комиссаром и в момент ареста исполнял обязанности начальника главного политического управления Красной армии. То есть абсолютно очевидно, что он очень многое сделал сам для осуществления этого террора, начиная, причем, вероятно, с гражданской. Потом пал его жертвой, он был расстрелян, потом реабилитирован за там, шпионаж в пользу какого-нибудь там Занзибара, да? Ну, я не помню точно кого. Вот. И как к этому относиться? Вот, мне кажется, это надо просто мне принять в полноте и, с одной стороны, почтить память человека, которого убили за то, чего он не делал, а убили неправосудно. С другой стороны, осознать, что он, вероятно, делал очень много такого, что, собственно, способствовало этому террору. И если сегодня мы все рассказываем охотно про наших предков, которые где-то погибли, а то куда же делись те предки, которые либо расстреливали, либо хотя бы голосовали на собрании?
Да. Спасибо большое, Андрей. Вот, к сожалению, мы уже подходим к концу передачи нашего разговора, но мы просто чуть-чуть пробежались по вашей книге. Конечно, мы всем рекомендуем ее читать и прийти 21 декабря в культурный центр «Покровские ворота» на презентацию. И сегодня у нас в гостях был писатель Андрей Десницкий. Мы представляли его новую книгу «Христианство настоящее», которая вышла в издательстве «Репол Классик». Спасибо еще раз большое, Андрей, за интересный разговор.
Спасибо.
Да, всего доброго вам. До свидания.
До свидания.